Ну вот, теперь давай вопрос по поводу окон.
Так, мы же знаем, что Дима к нам приехал из севера. Из Дании, да?
Ага.
Слушай, а там же у них такая же традиция, как в Голландии, с этими окнами, которые не закрывают.
Да, и причем это очень в глаза бросается. То есть мы жили в таких апартаментах, в больших зданиях, а у них у всех большие окна. То есть обычно окна там чуть ли не от пола до потолка. Угу. И на нижнем этаже в основном там жило много молодежи. И вечером идешь, и то есть нет никаких ни занавесок, ничего. Люди просто там сидят, тусят, бухают толпой. И у меня всегда был вопрос, когда я это видел. А вот если все эти окна, люди заняты, где они людей берут, чтобы там собрать столько? То есть ты видишь везде какая-то тусовка в каждом окне. И я никогда не мог понять, а где они набирают дополнительных людей, если в каждом окне уже тусовка есть.
Слушай, а кстати, а что это такое, что это за традиция? С чем она связана?
Ну, я, насколько знаю, там частично она связана с временами Второй мировой, когда считалось, там даже какой-то закон где-то был, может быть, по всей стране, я точно не могу сказать. Но я слышал, что был закон, что нельзя занавешивать окна, чтобы люди видели, что у других дома, ну, примерно так же, как у тебя. То есть, что они не утаивают какого-то лишнего богатства и так далее, когда времена такие были. Вот. И то ли им понравилось с тех пор, ну и, в принципе, они считают, что это, типа, классно быть открытыми и так далее.
Интересно.
Слушай, а вот, Алексей, ты сказал, Дмитрий приехал к нам с севера, а вот ты точно уверен, что если из Калифорнии на север ехать, то в Данию попадешь?
Нет, ну я вообще брал землю, понимаешь? Как бы можно было бы приехать из севера Италии.
А, я понял, понял, хорошо. Кстати, да, в Ирландии очень похожая ситуация была, они прям очень любят окна в пол, которые открытые. Вот открытые, не закрытые, и, в принципе, у них штор нету. Как-то вспомнилось.
Слушай, а если хочется, то запретят или что?
Если хочется закрыть, ну, я не знаю, что да, ни в Ирландии, не можно делать, что хочешь, там такого не было. Вот прям открытости, коммунизма, социализма, и, не дай боже, вторую машину купил, все, расстрел, нет.
Боже, благослови Ирландию.
Не, это просто традиция людей, как многие другие, то есть просто они так привыкли. Но при этом, знаешь, я ни разу не видел, что кто-то кому-то в окна смотрел. То есть людям просто неинтересно. Ну или, может быть, они вежливые. Мне это, конечно, всегда было интересно посмотреть, особенно на меблировку там. Какой у людей стол, я, может, себе такой же хочу.
Слушай, ну это прям на автомате происходит. Вот какой бы ты ни был вот такой вот культурный человек, все равно голова повернется посмотреть, а что там за телевизор и вообще, как они там все расставили.
А ты знаешь, это вот этот феномен насчет повернется, опять же, из Ирландии могу сказать, что это когда у тебя открытость выделяется. Вот тупо, если ты идешь, знаешь, такой вот европейской улице, где стоит дом-дом, вот стена к стене, и все имеют незакрытые первые этажи, то, ну, не будешь ты пялиться в каждый. Со временем ты просто будешь, начнешь проходить мимо, и со временем эта привычка проходит, она просто исчезает.
Однозначно, да.
Да, ну если один дом, и у него открытые окна, вау, такой, а что там?
Да.
А, вот, хорошо, ладненько. У меня, кстати, не сильно много есть чего рассказать. Вот, Дмитрий, тебя когда не было, мы как зашли по поводу какого-то сериала про убийцу и про права мужчин, и вот как минут 40 мы терли эту тему, как-то хорошо вошло, но про игры у нас не получилось прямо совсем. Кроме того, что мы вспомнили, как AWS с позором так и не смогла сделать свой, как это называется, не Flash Royale или как это называется, тип игры, которую они делают?
Battle Royale,
да-да-да, их игра, которую они забили в результате. Вот кроме этого ничего не рассказали. Посему я вот думаю, перед тем, как затронуть основную тему, ну, не основную, а то, что я вот принес, у меня сегодня много интересного рассказать про reliability и вообще как билдить сервисы, которые, в принципе, выживут, если их будет использовать больше, чем 3 человека, и как строить культуру reliability. Ну, это потом, а мы можем начать, если у тебя есть что интересное сказать с игр, это же самое интересное. И тем более, ты же пропустил, вот полагается теперь штрафной.
Ты видишь, какая проблема? Сейчас прям затишься во всем этом игровом мире. И до ноября особо никаких новостей нет. А все, что вышло за последние пару недель, это все, что мне было неинтересно. Поэтому, к сожалению, я пока ничего не могу интересного рассказать, так что ждите ноября, там будет много.
Слушай, у меня к тебе такой, знаешь, вопрос. Я вот... Я планирую в дальнейшем получать здесь лицензию на суперлегкую авиацию, вот походить, поучиться, и я хочу полетать в новый Microsoft Flight Simulator. Вот давно уже об этом говорил и почитал, и вроде как он идет, выходит на Xbox. И вот реально, прям вот серьезно думаю о том, чтобы взять Xbox вместо пятой плойки, потому что, ну, делать второй игровой компьютер не вариант. Вот мой текущий iMac, даже если на него Windows прикручу, он 7-летней давности, и как бы, ну, нет, на нем X-Plane идет плохо, а вот какой-нибудь Microsoft Flight Simulator 2020 вообще не полетит. И я серьезно задумаюсь о том, чтобы брать Xbox вот только ради того, чтобы у меня там бегал Flight Simulator, потому что, ну чего же греха таить, у меня не такая большая квартира, чтобы у меня еще было отдельное собранный писюк специально для этого. А, вот, вот. И я вот, знаешь, я ищу кого-нибудь, кто мне скажет, да, бери или нет, не бери. Потому что я вот...
Хорошо, бери.
Подожди, а что брать?
Все бери.
Все бери.
Проблема решается просто. Берешь Xbox и PlayStation.
Да места ставишь много, рядом. Места много. Ну.
Ой, да ладно, ну они такие небольшие. И в конце концов, ты можешь взять Xbox, погонять на симуляторе, а потом, когда у тебя настоящий самолет будет, поменяешь его на PlayStation или не поменяешь.
Блин.
Может, ты поиграешь и подумаешь, что зачем тебе настоящий самолет?
Да, так лучше.
Кстати, пока вот про самолеты. Вы видели вот последнее видео Птушкина, как он со Швейцарии летал во Францию на арендованном самолетике?
Кто такой Птушкин?
Ну как это? Это видеоблогер украинский, который делает видео про разные страны. Он путешествует. Очень классное видео, я очень рекомендую.
Хорошо, ну ты ссылку кинь хотя бы.
Конечно. Вот, так вот, long story short, значит, они с чуваком, чувак сам швейцарец, он арендовал маленький самолетик, и они просто взлетели и полетели во Францию. И прикольно было то, что по дороге они прямо так вот, пилот говорит ему, хочешь кофе? Ты такой, да, хочу. И они прямо спустились на какой-то такой полугрунтовый аэродром, там какая-то кафешка. Они зашли, выпили кофе, сели в самолет и полетели дальше. Что меня удивило, ну, то есть, во-первых, это видео классное, то есть, вообще классно посмотреть, как, вот, как путешествовать на арендованном маленьком самолетике. И что интересно, этот чувак, пилот, который рассказывал про вот эти все самолетные штуки, он говорит, что он якобы никого не должен предупреждать, что он взлетает, что меня очень удивило. Ведь мне казалось, что любое летательное средство, даже дрон, который взлетает высоко, ты уже там подчиняешься вот этому вот контролю вот этого воздушного пространства. Может, конечно, он ошибся, но...
Все правильно. Есть такое понятие ВПП, это визуальные правила полета, которые распространяются на мелкую авиацию. У тебя только определенные места, где ты должен подчиняться вышке. Вот ты летишь, подлетаешь там где-нибудь в Сан-Хосе к международному аэропорту, все, ты ходишь в воздушное пространство, которое ограничено, и тебе с вышки будут говорить, куда лететь. И есть огромнейшее число, это, наверное, 90% всего места, где ты летаешь по ВПП, визуальным правилам полета, и они ниже, как правило, коридоров, на котором летает коммерческая авиация, то есть ты вот снизу на высоте, ну, 1000-2000 максимум, и вот там, пожалуйста, делай, что хочешь. У тебя такая вышка иногда будет говорить, слушай, к тебе вот вторая Cessna приближается на таком-то градусе, ты смотришь вот туда, чтобы с ней не столкнуться, высоту в этот момент не меняешь, пытаешься найти, вы пролетели друг с друга, все, пошел дальше, и тебе больше ничего не надо от вышки.
Ну, в общем, да, ну, в общем, очень классное видео, я прям впечатлился, так вот просто взять и полететь куда-то, ну, это очень круто.
Слав, а у меня вопрос про эти вышки. А как это работает? Сидит диспетчер, смотрит просто все рандомные самолеты и им рассказывает, что делать?
Да, то есть есть зона ответственности, где стоят диспетчера, и они действительно смотрят просто по радарам и сообщают каждому из них, чего делать, и иногда у них могут запросить, сказать, вот, мне нужна экстренная посадка, и тогда диспетчер всех разгоняет. Или, например, как вот реально, когда с инструктором летал, мы же летели, и за нами у Cessna пробило колесо. и все, взлетка закрылась, диспетчер тут же всех говорит, все, всем, всем, никому не садиться. Или вот если ты садишься, особенно если загруженный, тоже у диспетчера запрашиваешь, он тебе может подсказать и скажет, когда садиться, чтобы не летели все одновременно. Все такие вот вещи. Ну, в целом, да, диспетчер смотрит в малых аэропортах. У больших, конечно, у них задача вот эти коридоры менеджить, все. Вот, туда никто не должен залетать.
Слушай, а как они понимают, кто есть кто? Ну, типа, у тебя 3 Cessna летит. Как они звонят нужному по радио?
А, они все говорят, то есть ты слышишь все переговоры. У тебя есть частота вышки. Когда ты прилетаешь к этой вышке, ты должен перестроиться на эту частоту. Иногда ты запрашиваешь, а какая частота у следующей вышки, если не знаешь, что они тебе говорят. Ты перестраиваешься, и ты слышишь все переговоры. У твоего...
Ага. Не, это я понимаю. Но ты сказал, тебе диспетчер говорит, что тебе Cessna приближается справа. А что если там 3 Cessna? Как кому понять, кто к кому приближается?
А, у тебя есть бортовой номер, и на радаре он высвечивается. То есть у каждой Cessna он прямо вшит. Он...
как это работает на радио? То есть он в частоте передает еще цифры какие-то?
На радио информация не передается, а вот у них есть дополнительный канал, по которому на радаре передается ID-шник Cessna, конкретный ID-шник Cessna.
Вот да, я про это имел в виду.
Да, вот
интересная штука.
Я не знаю протокол, без понятия. Вот, да. Вот. Ну, все. Я, кстати, это до сих пор у меня мечта. Если кто из вас хочет научиться, говорите, потому что я уже целого одного человека засайнапил после того, как ковид закончится, идти учиться. Это дорогое удовольствие, но оно того стоит.
А сколько там примерно сейчас?
Ну, смотри, где-то 100 долларов тебе час Cessna обойдется, где-то 100 долларов тебе обойдется час инструктора, и где-то часов 16-18 тебе надо налета, чтобы начать летать самому. Но это не обязательно, что тебе эти все тысячи надо сразу выложить. То есть люди обычно там ходят 2 часа в месяц или 3 часа в месяц. Ну и сколько надо, вот понемножку летают и в какой-то момент выходят на этот уровень. Некоторые там годами учатся и через 2 года сдают на первый полет и все. Вот.
Ну, интересно. Так.
Вот. Вот. Хорошо, ладно. У вас есть еще, господа, что интересного для разогрева перед тем, как пойдем дальше?
Разогрев. Если вы слышали о том, что с зоопарка Сан-Франциско украли лемура, так вот его нашли спустя 2 дня.
Ой, да, прелестная история. Я бы пипикался, увидев того лемура.
Были ли там замечены 4 пингвина?
Я думаю, они-то где-то были, но их никто не видел, потому что вы сами знаете почему.
Так, а это, потом же нашли, по-моему, нашли того, кто украл.
Да-да-да.
Это ж насколько надо быть невезучим. Ты спер лемура, лемур у тебя убежал, и тебя еще нашли.
Да-да-да, слушай. А лемур старый-то оказался, ему 21 год, и там, ну, считается он старый. И когда его нашли, там вот, если видели видео, когда ребенок увидел этого лемура, я там кричал маме, и они такие были радостные, что увидели этого лемура, значит, там потом вызвали, его сразу накормили, потому что они знают, что это за лемур, и он там нуждается в еде и так далее. Ну, короче, грандиозная история. Я рад, что закончилось все хорошо.
Кстати, Алексей, я вот перескопировал твое видео, ты не совсем в тот чат кинул. Ты кинул в чат чата, я не знаю, как это правильно сказать. В Телеграме есть чат, где есть обсуждение, есть основной.
Так, а у меня же нет прав.
Как, блин, да ладно, я был уверен, что уже дал права. Ну, сейчас пойду фиксить, пойду вот сейчас. Ну, или потом, пока зафикшу. Хорошо, ладно, угу, давай, Дмитрий.
Давай потом, давай уже говорить.
А Дмитрий что-то хотел сказать, я почти уверен.
Я хотел спросить по поводу, во-первых, меня нет в чате, а во-вторых, я не знаю, это как такая идея. Ссылки, которые мы кидаем в канал, проблема в том, что они никак не привязаны к подкастам.
Да.
Потому что я в прошлой неделе сижу, мне приходят ссылки. В каком контексте эти ссылки? Я понимаю, что вы что-то обсуждаете, наверное, через пару недель я и услышу, возможно, если послушаю.
А теперь мучься теперь, думай, почему вот это, что там происходит.
И главное, жди, не ждешь гарантии, когда выйдет этот выпуск, в котором это все обсуждалось. Я это замечание уже слышал, наверное, 2 или 3, и мне даже тут один из наших слушателей, бывший ковидущий, записал небольшое видео, куда мне надо клацать, чтобы ссылки высылались с задержкой по дате, когда будет выходить подкаст. Вот. Но да, надо будет сделать. Не до сих пор, до сих пор.
А их нельзя просто приделать к описанию подкаста?
А то ты же понимаешь, я описание подкаста очень часто делаю, открывая Телеграм и смотря там на ссылки. Это вопрос курицы и яйца, что первого было. Вот. Хорошо, хорошо, господа. Ладно. Я тут недавно узнал прекрасное. Есть такой дядька, Чарли Белл, это вице-президент AWS, один из первых, который в AWS занимался, помимо всего прочего, организацией таких вещей, как Ops Review Meeting. Это, в общем, митинги, на которых он пытался выработать организационные привычки всего AWS, следить за operational readiness, за том, что сервисы работают, они измеряют то, что надо, у них есть SLI, они меряются, размышляя на каждом ревью о том, какие уроки можно извлечь и как в будущем стараться не повторить тех ошибок, которые каждый сервис мог сделать в прошлом. И в какой-то момент AWS стало очень много сервисов. Он рос очень дико. Этот митинг, это каждый еженедельный митинг, чтобы наши слушатели понимали, он занимает 2 часа, на котором самые верха AWS проводят ревью техническое и Ops Readiness Review всех сервисов AWS. Понятное дело, что на самом деле всех в кавычках сделать невозможно. За 2 часа их сейчас так много. Ну и вопрос, а чего же, что же они придумали? Они пришли к очень обалденной схеме. Они ввели такое понятие, как AWS Ops Wheel, колесико AWS, которое сводится к следующему. На митинге есть заранее определенное число команд, каждой команды дает 10 минут, команда презентует их дашборды, показывает, какие у них Ops-параметры есть, какие были follow-up прошлого раза. Однако митинг заранее спланирован на 75%, 25% времени 2 часов выделяется рандому. Они открывают этот Wheel of Misfortune, AWS Ops Wheel, они его крутят, у них выпадает команда A, они говорят, окей, primary команда A, ну давай, на сцену, давай, показывай нам твои дашборды, показывай нам основные метрики. И идея в том, что к этому митингу ты не должен готовиться. Если ты готовишься к этому митингу, это означает, что в принципе у тебя с Ops и reliability проблемы. У тебя должны быть дашборды, которые показывают твое здоровье сейчас, вот сейчас, на которые ты смотришь. И твой primary должен иметь возможность ответить на вопрос, что происходит, где какие дашборды, за что они отвечают, ответить на вопрос, а что этот спайк значит, что тот спайк значит. И вот чтобы все были к этому готовы, они ввели этот интересный wheel, и самое крутое, они его заопенсорсили. Вот я недавно об этом узнал, оказывается, что этот wheel заопенсорсен, потому что этот wheel, ну, он... Не совсем так просто, как это кажется, потому что этот wheel, например, должен учитывать те команды, которые давно не участвовали. Он вероятность этих команд должен увеличивать. Я вот случайно не ту ссылку кинул, хотел скинуть ссылку на этот GitHub, а случайно засубмитил еще раз прошлую ссылочку. Сейчас я быстренько из чатика удалю и пойду засубмичу правильную ссылочку на open source.
Слушай, ага. А ты сказал primary, это человек, который выступает, или что это за термин?
А, это on-call. Очень часто в AWS любят эти терминологии, в других компаниях это по-разному, но есть на коле primary, secondary и
в некоторых... Да, это я знаю, у нас тоже такое есть, просто я в этом контексте не понял. Обычно primary это тот, кто сидит на анколе прямо сейчас, его некогда отвлекать.
Да, primary, secondary или manager, ну кто-то из этих. Желательно primary, потому что в извращенной версии этих митингов, которых я видел, там еще есть Wheel of Misfortune, когда не просто рандомно берут команду, а после рассмотра их дашбордов еще крутят Wheel of Misfortune и говорят, окей, твой сервис случайно начал возвращать 500 на каждый HTTP request. Дорогой primary, покажи мне runbook. Вот так, окей, вот наши рандбуки, 500, вот рандбук, вот что я делаю, я смотрю на эти дашборды, и идея в том, что это должен быть рандомный primary. Ну вот реально тот или primary, или secondary, который сейчас на он-коле, а не просто менеджером назначенный человек, который и так все знает, на все умеет ответить. Вот. Ну вот как-то так. Это обалденная штука для выработки привычки, организационной привычки следить за стабильностью продуктов. Я вот лучше не видел. Нигде никак. Вот. Сейчас.
Попахивает такой военщиной чуть-чуть. Не находите?
Да.
Такой рандомный выбор. Ты должен там по ранбуку все пройти и так далее, и тому подобное. Возникает вопрос. С таким количеством автоматизации даже, ну, operation команды, почему нельзя условно это на веб-сайте посмотреть там у кого что?
Проверять работоспособность автоматизации и сайта кто будет?
Ну,
ему тоже он-кол нужен.
Слушайте, ну, по-моему, 2 часа это уже тот срок, когда перевалило и что-то нужно заавтоматизировать.
Не-не-не, 2 часа не в смысле, что там есть неавтоматизированные процессы. 2 часа из-за количества сервисов.
Это я об этом же и говорю, да, что, типа, ладно, это было в самом начале, но когда 2 часа они проводят подобное, извините, похоже на коллекторное совещание, как бы, то возникает вопрос, а зачем это? Ну, откройте, посмотрите, что там происходит в команде, там сделайте дашборд, их для этого и придумали, ну как-то, не знаю.
Да, и это есть открыть и посмотреть дашборд. Это не что иное, как время, которое самый высокий уровень AWS коммитит для того, чтобы открыть и посмотреть дашборд. Причем имеется в виду именно Edge-составляющая. То есть это вот, предположим, мы делаем наш клауд, и мы являемся не PM-веткой, а именно инжиниринг-веткой, инжиниринг-лидершип. Это означает, что раз в неделю, скорее всего, было бы неплохо посмотреть основные метрики жизнедеятельности клауда. И эти основные метрики, они постоянно варьируются, но даже если мне кто-то будет говорить, что метрики постоянно green, я все равно хочу на них смотреть. И если произойдет следующий outage, а мне все это время говорили, что все метрики green, я бы захотел пообщаться с тем, кто определил эти SLI, и спросить, почему именно они были.
Абсолютно верно, я об этом и говорю. То есть, ну, именно в таком вот порядке я бы лично и проверял. А звать человека, чтобы его спросить, а что это за метрики, а как вы их делали, ну, как-то странно.
Не-не-не, не, скорее, не что это за метрики. Вот знаешь, ты, давай, я делаю сервис, который автоматизирует создание кройки и шитья футболок. Я тебе прихожу, открываю метрики, и ты, скорее всего, с ними знаком, но ты такой, слушай, а вот здесь спайк, а почему? Ну, было бы странно, если бы я сказал, не знаю, ой, мы разберемся. Потому что если там был спайк какой-то, количество брака в среду прошлой недели, наверное, мой праймари посмотрел на это, наверное, я знаю, и тебе, как VP, было бы неплохо посмотреть, а какие уроки ты можешь это извлечь, которые применимы для других сервисов.
Вот как. Знаешь, что это напоминает? Угу. Как налоговая США проверяет декларации.
Да-да-да.
Они говорят, мы как бы тебе доверяем, что ты посчитал, но есть шанс, что мы возьмем и проверим заодно. То есть у тебя всегда есть шанс, что тебя проверят конкретно и уберут человеческий фактор. Ну, чтобы люди не расслаблялись.
Да. Это еще мне напоминает, вот я люблю военные аналогии приводить, вот это очень схоже с тем, как происходит учение. Учения, особенно генеральных штабов, они, которые проходят на картах, они проходят часто с мат-моделями, где есть мат-модель того, за сколько конкретная часть выйдет в полной боевой готовности в конкретную географическую локацию, но очень часто они вот по тревоге они поднимают армию, говорят, армия должна выйти и развернуться вот в этой точке к этому времени, потом они рандомно выбирают часть и вот одну часть поднимают по тревоге. Если эта часть вышла в заданное время, окей, предполагается, что все маневры вот в этой части сработали в нужное время. Если эта часть не вышла, рандомная часть, то да, вот весь маневр, вся армия не смогла развернуться в нужное время. И тоже вот так рандомно тыкают, тыц-тыц-тыц, и периодически, в любое время. Да, да. Вот, ну, короче говоря, на самом деле я в своей жизни практически не видел более лучше работающего, потому что вот к тому, что сказал Алексей, я видел очень много команд, организаций, контор, которые приходили, и когда я пытался сделать репликейшн и зареплицировать подобные митинги, говорили, слушайте, ну у нас есть же дашборды. Это, кстати, было настолько интересно, что я до сих пор помню одну контору, рога и копыта, еще в Украине, не буду называть ее название, но мне сказали, вот приходит дядька, который был самым главным оппозит, скажем так, который говорил, не нужны на митинги, у нас есть дашборд, есть все СЛО. Говорит, слушай, вот у нас есть автоматизированный дашборд. Если начальство захочет, оно туда посмотрит, поймет наше состояние. Я, как сейчас помню, я кликаю на этот дашборд, открываю его и смотрю, а там типа 120 SLO для разных функций. И, ну вот, где-то 118 из них красные. И типа 2 зеленые. То есть у них ничего не попадало в SLO. И, ну да, оно у них есть как бы, но понятное дело, что в таком режиме начальство никогда туда не заглядывало, кроме первой и второй недели после того, как дашборд появился. И да, после этого мы начали с ним, приходим, окей, а почему у вас 118 красные? Ну вот, у нас то-то-то, окей, давайте мы больше времени выделим, давайте мы замедлим некоторые фичи, давайте мы их отодвинем. Если вам нужно клиентам сказать, окей, вот у нас есть VPPM, он скажет клиентам, что вы с этим опоздаете, но давайте это сделаем зеленым. Ну и так понемножку. И вот тот факт, что каждую неделю мы на них смотрим, это было главным и решающим фактором. И что самое интересное, когда я свалил, и люди понемножку начали убирать эту практику, все вернулось вот как было. Вот, первые месяца три шло нормально, а потом по чуть-чуть все начало увеличиваться в плане того, сколько СЛО были красными, как часто на этот дашборд вообще люди смотрят, ну и как-то все вот так вот занепало. И в теории я соглашусь, что если эти дашборды хорошо автоматизированы и есть, то, в общем-то, ничего другого не надо. А на практике вот как-то оно, я даже не знаю почему, вот не работает. Наверное, потому что вот инженеры хотят фичи быстрее пилить, потому что хотят быстрее звездочки на погоны. И ну, вот, вот. Да, хорошо. Я в эту тему накину буквально еще парочку ссылок. Если кого интересует reliability тема, вот из этого митинга, вот конкретно митинга Чарли Белла и в двухчасового, AWS медленно составил white paper рекомендованных практик для построения reliable services. Я сейчас пойду это в чатик наш кину. Это обалденный white paper. Он, конечно, немножко с уклоном на AWS-ные сервисы, чего уж греха таить, но он по факту сделан на основании основных уроков и основных дискуссий, которые были проведены вот как раз на этом операционном митинге. Потому что AWS, он давно появлялся, и Чарли Белл, он был один из тех первых людей, который, ну, в общем-то, понял и пришел к простым пониманиям того, что ну, не должно быть global point of failure, все должно быть regional и так далее и тому подобное. И последняя ссылочка, которую я хочу поделиться, это, конечно же, ссылочка книг от Гугла по поводу Site Reliability Engineering. Она, книжки эти более чем прекрасные. К сожалению, в отличие от AWS-ного подхода, они совершенно не говорят о том, как выработать привычку наблюдения за этими метриками. Но они как минимум рассказывают, что такое SLO, SLI, SLA, и в чем между ними разница, что это такое, как с этим жить вообще. Вот. У меня все.
Круто, круто. Спасибо за ссылочки. Надо почитать.
Я пытаюсь открыть Asana, посмотреть, не забыли ли мы ничего. Но на самом деле сегодня у меня очень мало топиков моих. Так что если, господа, никто ничего не принес, то мы реально будем сворачиваться просто раньше сегодня.
Нет. Придется придумать на ходу. Кстати, про придумать на ходу.
Давай.
А вот скажите мне, коллеги, часто ли вы используйте какие-то техники, да и вообще сам брейншторминг на работе. Ну вот реально, если у вас какие-то такие митинги, где вы вот приходите и говорите, так, сейчас мы будем делать брейншторминг такой-то, вот он вот выглядит вот так-то, поехали.
У меня вот именно брейнштормингов обычно не бывает, потому что как раз проблем с количеством идей никогда не бывает. Бывает проблема, как из всех этих людей взять одну, а потом объяснить всем остальным, почему именно это мы берем. А вот чтобы, типа, давайте мы соберемся и придумаем кучу идей, обычно они уже есть. Ну, и задачи, возможно, не просто не такие сложные.
Я вот тоже поделюсь тем же самым наблюдением. Я единственное, где проводили эффективный брейнсторминг, это, например, выбор названия. А давайте выберем internal name для нашего нового продукта. Окей, все собрались, там, смотрят, но во всех других случаях мне кажется, что нужно идти просто к клиенту и с ним говорить. Вот, вот конкретному кастомеру. И, да.
Да. Вот я, кстати, тоже заметил за собой, что в моей работе этого мало. То есть, потому что ты либо следуешь каким-то паттернам, либо ты уже где-то в середине имплементации этой идеи. А задумался я поэтому, потому что у нас с друзьями есть такая игра. Игра, которая выглядит в виде брейншторминга. Я это когда-то прочитал про этот вид брейншторминга, но не запомнил, как он называется. Я пытался его найти, но не нашел в том виде, в котором я его тогда прочитал. Я понял, что это какой-то вид синектики. Есть такой подраздел брейншторминга.
Что это?
Но это когда, грубо говоря, это когда, чтобы сгенерировать какую-то идею, ты свою систему представляешь, ты ее мапишь с какой-то аналогией из жизни, и поскольку ты то в той аналогии понимаешь больше, чем там условно в той области, где ты пытаешься придумать идею, то ты накидываешь с той аналогии идеи и смотришь, сработают ли они уже в твоем домене. Но я хотел бы рассказать про игру, в которую мы с друзьями играем. А заключается она в следующем. Значит, представьте, вот мы сидим вчетвером, и нам нужно придумать какую-то идею. Ну, реально, вот мы вот решили замутить стартап. И игра заключается в следующем. Мы должны определить нашу аудиторию, вот, а потом, собственно, начать генерировать идею. Но не просто генерировать ее, а с некоторыми деталями. А именно, в генерации идеи самое то, что брейншторминг пытается избежать, это то, чтобы человек опирался на свою экспертизу, потому что тогда он будет ограничен. А именно поэтому есть вот самый известный вид брейншторминга, когда люди говорят первое, что пришло в голову, да, а потом они выбирают самое лучшее. Это очень похоже, но немножко не так. В этом брейншторминге вот это вот накидывание идей выглядит следующим образом. Например, мы придумываем, что нужно этой аудитории, которую мы выбрали, совершенно не ограничиваясь, допустим, техническими возможностями нашей экспертизы. По большому счету мы фантазируем и можем там придумать что-то фантастическое. К примеру, если мы, допустим, там определили группу людей, там, ну, какую-то очень широкую, там, допустим, все люди, и мы там, допустим, с вами нафантазировали, что а неплохо бы там иметь портал, чтобы люди мгновенно перемещались. Естественно, это фантастика, и портал мы придумать не можем, и мы это понимаем, и мы берем эту идею портала и пытаемся разобрать ее на составляющие и вычленить, что именно в этом портале считается фантастическим. И вот когда мы вычленим, что на самом деле очень сложно переместить человека сейчас в наше время там сквозь пространство, и мы считаем, что это нам сделать нереально, мы делаем как бы downgrade. Мы говорим, окей, мы не можем переместить человека телом, давайте подумаем, а что именно для той аудитории важно, чтобы находились там, допустим, лично человек, либо будет достаточно просто поговорить и увидеть. Допустим, голоса и визуализации будет достаточно. Окей, если это будет, там, допустим, видео, а не портал, мы все еще будем удовлетворять этим требованиям интересности или нет? Ну, еще будем. И вот таким образом, когда мы вот эти все сложные фантастические штуки начнем даунгрейдить очень маленькими шажками, мы можем прийти к тому, что реализовать, в принципе, реально, и оно по-прежнему будет интересно. Вот, играем с друзьями. И вот это оказывается тоже, кстати, брейншторминг. И под вид этого брейншторминга синектика, как я выяснил.
Знаешь, это классическая заповедь EODP, это то, что всегда нужно начинать с проблемы. И вот по факту вы, господа, занимаясь вот этим, формализуете проблему. Потому что вот то, к чему вы пришли, конечное, это должно быть самое простое решение проблемы. Но реально, если формализовать сначала проблему, а потом задать вопрос, а что является самым простым ее решением, и, кстати, для решения похожей ситуации, у меня в команде, когда мы ревьюем дизайн-доки, мне все равно всегда на решение, я всегда спрашиваю, покажи мне проблему и покажи мне доказательство того, что твое решение самое простое для решения этой проблемы. Вот если этого нету двух, иди и переделывай. И тогда они, те, ну, в общем, люди, которые занимаются в командах построением технических решений, они, конечно, так или иначе проходят вот ровно то, что ты описал. Такие, окей, я тут телепорт придумал, а правда ли это самое простое решение проблемы? Очень часто ответ нет. Нет, да, хотелось бы телепорт, но вот проблема другая, и как бы телепорт не обязательно делать.
Ну да, но тут больше о том, что мы как бы оставляем как бы концепцию того, что там человек переместится куда-то условно, чтобы быстро чего-то достичь, но вот этот момент его перемещения и форму его перемещения, переместится ли человек или просто его голос, или его вид, вот это вот кусочком этим маленьким мы даунгрейдим до тех пор, пока мы не сможем это реализовать. Вот в чем суть, которую я рассказал.
Да.
Ну да.
Мне выглядит это как то, что вот есть у нас идея сделать технологию, переместить людей, а теперь давайте найдем проблему, которую она решает. И после нахождения проблемы вы начинаете даунгрейдить так, чтобы она была самым простым решением для этой проблемы. Вот очень кажется, что вот этот процесс так, где-то так выглядит.
Ну да, мы, когда играем, мы не заморачиваемся на анализе рынка, как вы понимаете. То есть нам главное продаунгрейдить фантастику в реальное русло.
Реально, ну да, да, очень-очень неплохо.
А вы этой игрой занимаетесь какой-то целью или просто как сам процесс интересен?
Я думал, ты спросишь, вы этой игрой занимаетесь под наркотиками или на трезвую? Нет, бесцельно, просто так потренировать мозги. Иногда выходит даже смешно.
Надо попробовать, надо прям
попробовать. Да, да, да.
Вот. Хорошо, хорошо. Чего еще? Я серьезно прям, у меня сегодня рассказать особо нечего. Я не записывал. У меня дико была загруженная неделя, прям сумасшедшая. И если в прошлый раз я принес много, в этот раз я не принес ничего. Вот решительно. Настолько была загруженная неделя, что прям ничего никак не делал.
У меня есть вопрос к вам. Может быть, вы знаете решение.
42.
У меня хороший ответ. Мне нужен второй по эффективности после этого. Вопрос такой, как правильно себя организовать для построения каких-то привычек? Ну, знаете, конкретно, да, я буду делать зарядку каждый день, или там, я в день буду съедать не больше 2 конфет, или там, ну, в общем, такие стандартные вещи, которые... И я много там пробовал, то есть у меня как раз это классическая проблема. Я что-то начинаю, делаю какое-то количество там дней, недель, месяцев, а потом в какой-то момент решаю, все, мне надоело. И даже там я обещаю себе, там, торжественно клянусь себе там, в этом году это делать, естественно, это у меня заканчивается. Ну, я в какой-то момент на это забиваю. Вот. И мне интересно, какие есть подходы или уловки к тому, чтобы это, ну, работало. Я одну себе придумал сейчас. У меня появилась идея, которую я хочу обкатать на себе. Uh-huh. Может быть, она получится обмануть свой мозг. Делать to-do-лист, но физический. То есть не компьютерный to-do-лист, не на бумажке, а натурально взять карточки, на них написать то, что я хочу делать там каждый день, например, и перекладывать их с одного места в другое. И знаешь, такое, ну, есть одна стопочка, ее хочется переложить. Мне интересно, есть ли у вас такая проблема, и как вы ее пытались решать или, возможно, решили?
Возможно, я отвечу это... просто быстро. Ага, да, Глеб. Да.
Глеб. Глебу надо, надо микрофон Глебу, он за 40 минут. Глеб,
давай, говори. Это вопрос личной ответственности. Например, если через неделю после того, как пошел на работу, понял, что надоел на работу, все равно что ты продолжаешь на вторую идти. Вот. В мелких задачах где-то, наверное, подход похожий. То есть тут не искать не фишки какие-то, а более глобально вопросом задаться. То есть, да. Ну, у меня все, собственно.
Я имею в виду мотивацию?
Ну, личная ответственность не совсем мотивация. Мотивация — это поиск причин желания делать. А личная ответственность — это как, например, выработка, наверное, привычки делать то, что ты решил нужным делать.
Алексей, ну, давай. Я очень быстро отвечу, потому что у меня тоже это не получается. Поэтому, Слав, да, вот расскажи нам. Но, Слава, в конце, когда ты расскажешь, я знаю, ты по этой теме очень прокачанный. У тебя уже были на Роумайнде подкасты про это. В конце пришло время спросить тебя, какие же привычки тебе удалось выработать?
Да, я, окей, да, я начну с ответа. Я, кстати, противоположное мнение, я не совсем соглашусь с Глебом, что это вопрос личной самонеэффективности, господи, упорядоченности. Мне кажется, это совсем про другое, и я начну с простого примера. В Штатах я очень долго не мог выработать привычку, годами не мог выработать привычку ходить в спортзал, вот прям не ходил, то есть ничего не делал, жирел, увеличивался в животе. И в конечном итоге я вышел на то, что я начал ходить 4-5 дней в спортзал. Потом, кстати, когда COVID начался, эта привычка полностью поломалась, и я той же самой технологией, о которой я сейчас поговорю, ее восстановил. И я хочу крайне порекомендовать книжку, из которой будет как минимум одна из вещей, о которой я сейчас буду говорить, «The Power of Habit». Это обалденнейшая книга, помимо кучи других. И... Да, хочу рассказать об одном интереснейшем эксперименте, который описан в этой книге. В одном из экспериментов наблюдали за реакцией крысиного мозга на позитивный стимулятор в виде еды, которой крысе нравилась, и смотрели, как мозг себя показывает, и теми вещами, которые когнитивно тяжелы для крысы, например, преодоление лабиринта. И увидели очень интереснейшую нагрузку. Если крыса видит, что ее просят пройти лабиринт, само собой, ей это не нравится. Если в конце ей дают сыр, который ей нравится, то через какое-то число итераций в мозгу крысы появляется удовольствие от восприятия того, что перед ней сыр, когда ей просят пройти лабиринт. И вот это то, что и вырабатывает привычку. И со спортзалом у меня это работало на 100%. Я, памятуя этот эксперимент, просто после каждого похода в спортзал шел и ел самое любимое блюдо. Все равно, даже если после этого ты набираешь, иди и шел и жрал, простите за метафору, то, что мне нравилось в том количестве, в котором я хотел. Через 3 месяца я спокойно шел в спортзал. Я спокойно просыпался, я шел, мне это нравилось, потому что в моем мозгу это всегда начало ассоциироваться без моего участия с моим любимым блюдом. И вот это тот обалденный момент, когда замечаешь, что то, что тебе казалось неподъемным, стало вот нормальным. И вот, наверное, это самая рабочая вещь из всех, которые я пытался, это тупо совместить это с любимым делом, чем-то любимым, неважно чем, и продолжать. Ну и все, вот.
Слушай, это интересно. Я сейчас сразу вспомнил, что когда я ходил в дальний зал, я ходил очень часто утром перед работой. И я помню, что я шел туда всегда с мыслью, я сейчас позанимаюсь, а потом я пойду в сауне сидеть. И то есть мне было наплевать на зал, на работу, но вот этот... Мои 10-15 минут в сауне — это была прям ключевая часть утра.
Да, это оно. Это вот оно, да. И я прям уверен, что ты можешь вспомнить те моменты, когда трудно было ходить в спортзал, и моменты, когда ты начал получать удовольствие от похода в спортзал, потому что он ассоциировался с сауной. Вот прям уверен, что так и было. Ну, у меня ровно так, да.
Теперь проблема, что если это дела, которые нужно делать маленькие, домашние, я же постоянно буду есть что-то вкусное.
Или не выходите из сауны, да, которой тут, к сожалению, нету.
Да, тут еще одна штука, это в том плане, что вот когда приходишь в спортзал, эта аналогия прям прекрасная, самое плохое, что можно сделать, это взять, посмотреть на того, кто туда 10 лет ходит, и начать трогать и делать его веса. Нельзя сразу все одновременно. Самое плохое, что можно сделать, это продуктивность, это покалечить себя этой продуктивностью, и потом, думая, что это не работает, к ней не возвращаться. Так к тому, что самый лучший вариант — это работать над одной привычкой at a time. И не пытаться сделать много. Взять одну рутину, найти позитивное подкрепление и постоянно использовать до тех пор, пока это не станет привычкой, потом перейти к другой. И, как показывает практика, это все равно быстрее выработает все привычки, чем пробовать их сразу все сделать. Вот. Ну да, типа, если не получается выбросить мусор вовремя и еще 12 вещей сделать, но если одну, вот одной заняться, ее сделать, потом пойти к следующей, то это обычно работает. И книжка, да, вот книжка обалденная. Мы ее сейчас вспомнили, я вот ее пойду перечитаю, потому что я ее читал, ну, года 4, по-моему, назад, и надо пойти перечитать, у самого куча привычек есть.
Кстати, по книжкам, вы, наверное, уже об этом, ну, естественно, все об этом, наверное, знают, но я для себя тут открыл покупку использованных книжек на Амазоне. Для меня всегда покупка бумажной книги за 30-40 долларов, я смотрю и думаю, ну, во-первых, я могу купить электронную, возможно, дешевле почитать на iPad, я могу скачать пиратскую на iPad. Но когда я тут вижу книжку, которая хочу, стоит там 6, 8, 9 долларов, и я тут одну такую заказал, она ко мне пришла, и единственное, в чем ее вот эта использованность, это то, что это вторая обложка, которая, знаете, такая неприкрепленная, она потертая. Я ее просто выкинул в помойку и получил отличную книгу там за 8 с чем-то долларов. В общем, мне этот сервис прям очень понравился.
А что у тебя, кстати, за ритуал читания книг? Вот как ты их читаешь? Ты садишься в отведенное место или там перед сном она у тебя лежит? Как? Как читают сейчас бумажные книги, расскажите.
Ты знаешь, дело в том, что все книжки, которые я сейчас читаю, они в основном такого полусправочного характера. То есть у меня в основном сейчас книги по кулинарии. То есть вот книжка про там, выпечку хлеба, это реально справочник. То есть я ее достаю для конкретной цели. Я хочу что-то делать, я ее достаю и делаю. Вот. У меня сейчас книжка по геймдеву, которая разбита на главы такого вида, что... Ну, каждая там часть геймдева, она описана в главе. Я, когда мне нужно освежить память, я иду туда и читаю эту главу. Пока такого вида книжки. А книжки, которые сидеть читать, я предпочитаю аудио.
Да, я, кстати, тоже, я вот Audible очень люблю на эту тему всячески. Но вот есть, конечно, книги, типа, технические, вот, хоть и тресни, но в аудиоформатах не загонишь. Вот, вот. Да, давай.
Я просто хотел сказать комментарий по аудио. Я не знаю, я их слушаю, и просто это как колыбельная. Усыпляет очень быстро.
На китайском особенно.
Особенно на китайском. И под музычку. И если там еще какая-то на фоне музычка. Ну, кстати, любая книга. Это вот, я себе отвел время читать книги перед сном. И чтобы провести это время эффективно, книги там соответствующие. Там типа макроэкономика для начинающих. Я ее открываю, 2 секунды, и все. Макроэкономика работает.
Вот, по сути дела, мы с вами тоже аудиокнигу записываем каждый понедельник.
В некотором плане, да, только единственное, что, знаешь, это как с сериалами. Есть сериал, где ты открой любую серию в любом моменте, и ты поймешь, что там происходит, а есть вот законченная логическая история. Да. Вот, мы скорее жвачку записываем, вот как тот сериал, где ты открыл в любой момент, и все понятно, вот протагонист, вот как все должно быть, и все. Я пытался вспомнить... А, да, давай.
Такие сериалы, хочу сказать, смотрятся ничуть не хуже, не с меньшим интересом, чем те, которые продолжаются. Часто даже более интересные. Вот из своего опыта воспоминания о сериалах. Еще быстренько добавить. На аудиокниги перешли, да.
Подожди, перед тем, как ты добавишь, так я хочу сказать, что и наш подкаст намного более полезен, чем много аудиокниг. Ну да.
Да. Добавить еще к привычке, вот, например, у меня мой пример. Это у меня висит турник, и я как занимался на турнике, потом, ну, в общем, регулярное занятие на турнике мне прям поддерживать помогло, знаете, что простая штука, я сделал себе на бумажке, специально даже от руки нарисовал календарик, ну, с днями, и количество упражнений, которые я хотел каждый день делать, на месяц сделал, там, или на полмесяца, и каждое упражнение, прям каждое, мелкая, я отмечал галочкой. Вот. И когда в конце месяца у меня был полностью забитый листик, то есть я вот прям без этого, ну, где-то, если бы там, может быть, я месяц занимался сам, но все равно где-то бы я пропустил, где-то бы я не доделал там, из своего прошлого.
Вот ты такая, не поверишь. Такая хитрость. Ну вот у меня был точно такой же листик, где-то, наверное, с апреля. И два месяца я это делал каждый день, а потом перестал.
Да.
Я на слове «ты не поверишь» вместо мьюта.
Не сработало, Дмитрий.
Да, такое сейчас было, Глеб, такое было.
Знаешь, кстати, я тут скинул вторую книжку, я ее искал, потому что книжка обалденная. «How to fail at almost everything and still win big. Kind of story of my life». Это книга, которая из названия это не следует, но это книга о построении привычек, и она от автора комиксов про Дильберта. Если вы помните, есть такой Дильберт, это обалденные комиксы, маленькие зарисовки про офисную жизнь, и вот они стали популярны, и вот это от автора комиксов. Книга обалденная сама по себе. Вот «The Power of Habit» я бы рекомендовал первую, это бы рекомендовал вторую, но я бы рекомендовал их точно обе по поводу построения привычек. А еще вот история с Глебом мне напомнила, мы-то когда-то давно, когда в академии у нас было довольно-таки много разных курсов, один из них, само собой, был классический курс рукопашки, и, ну что такое рукопашка в академии? Это типа тебя часами учат движениям, которые заточены на все, чтобы как можно быстрее вывести из строя того, кто на тебя валит. В смысле, если на тебя идут с ножом, как можно быстрее, как ты можешь воткнуть этот нож обратно в человека, на который тебя идет. Я вот помню, как мы с Глебом выходили к школе, и я ему даже показывал какие-то удары перед тем, как мы тренировались, да-да-да, на подтягивание. Так что, вот не знаю, может быть, как раз вот не получить ножом и вызвало желание подтягиваться.
Это мотивация к ежедневным пробежкам.
К ежедневным пробежкам. Да, да,
да. Кстати, вы знаете, вот я последнее добавлю, с вашего позволения. Вот я еще заметил, что очень плохо для того, чтобы выработать привычку, это ее сложность. То есть, смотрите, я вот терпеть не могу ездить до спортзала. То есть, если он далеко, вот эта дорога, парковка и так далее, и тому подобное, меня просто будут вот кумарить. То есть, не сам спортзал, а вот то, что до него стоит. То есть, для меня, получается, поход в спортзал будет чуть более комплексный, чем сам спортзал. В него будет включено первое, второе, третье. Так вот, когда, вот если привычку сделать такую очень изолированную, чтобы ей ничего не мешало, то это иногда помогает.
Вот по поводу работы с комплексными вещами, потому что они действительно есть, вот я согласен с Алексеем, иногда вот не так страшен спортзал, как поездка или вот какие-то вещи, которые не хочется делать. Самый простой способ борьбы, который действительно мне помог, это не смотреть на вот эту вещь, вот давай пример с спортзалом, не надо смотреть на эту вещь как бинарник. Бинарник в смысле сделал или не сделал. Что я имею под этим в виду? Вот лежу я такой на диване, и мне нужно пойти в спортзал. Для этого мне нужно поехать, я не хочу. И я говорю себе, слушай, вот ты же можешь одеть спортивную форму? Вот просто спортивная форма напрягать тебя не будет. Я даю себе разрешение не идти в спортзал после одевания формы. Я иду, одеваю спортивную форму. Если я не хочу дальше идти, я ее сниму и оставляю, остаюсь дома. В следующий раз я вот скажу, окей, я не против пойти сесть в машину. Вот главное здесь, это реально самое главное, пообещать себе, что если не захочется ехать дальше, ты не поедешь. Ты вернешься домой и ляжешь спать. Идея в том, чтобы одеть форму и пойти сесть в машину перестало быть сложным. Вот ментально сложным. Понятное дело, это физически не сложно. И в следующий раз можно реально себе сказать, окей, я проеду возле спортзала, если мне захочется зайти, не зайду. И я поеду жрать пончики. Окей, проехать мимо и жрать пончики, это нормально. Чтобы в следующий раз мне захотелось поехать к спортзалу и проехать мимо. И вот таким образом понемножку ты снимаешь вот эту часть, которая является сложным. И вот это самое главное. Пообещать себе, что ты не закончишь дело до конца, ты просто оденешь форму или еще что-то. И самое интересное, что вот это пообещать себе пойти назад, оно в 90% работает. Вот ты увидишь, что только в 10% ты правда не заканчиваешь это до спортзала. Но тут очень важно быть с собой правдивым. Если ты приехал на машине и правда don't feel like entering, don't enter. Go home и все.
Кстати, вы знаете, вот я добавлю по поводу спортзала, опять-таки, раз уж мы об этом говорим. Вот последнее из моих нововведений было то, что я приезжаю в спортзал, и я буду делать там, что захочу и сколько захочу. Нет никакой программы, нет никакой, никакого плана. Если я приехал, и я не хочу тягать железо, мне скучно, я там пойду условно и могу весь вечер пробегать на дорожке. То есть, и вот это вот послабление, оно вот, вот похоже на то, что рассказывает Слава, оно реально помогает чуть-чуть.
Да, так и есть. Так и есть, чего ж там греха таить. Намного, намного более эффективно подумать, а почему я не хочу делать вот то, что делаю, и как мне начать хотеть. И действительно, самое плохое — это думать, что вам нужно себя заставить. Ни в коем случае, потому что это поломает все привычки. Это работает в местах типа школы, армии и других мест, где есть человек, который будет продолжать вам заставлять до тех пор, пока у вас так или иначе не выработается привычка. Если в вашей жизни такой сторонней силы нету, то вам надо быть очень хорошим мазохистом, чтобы пройти через все эти состояния самостоятельно. Вот. И я знаю кучу людей, которые через это проходят. Чё ж уж там, кучу людей, которые сами себе заставляют, мучаются до тех пор, пока у них не появляется привычка. Но даже эти люди ограничены в возможностях выработать привычки в очень узкой сфере своей жизнедеятельности. Они могут заставить себя выработать привычку выполнять какое-то упражнение, но никогда в жизни не выработать привычку выносить вовремя мусор. Или они начнут выносить вовремя мусор, но никогда не смогут выработать привычку в садиться и решать матуравнение, ну и так далее и тому подобное. Вот, как-то так. Как-то вот полчаса после того, как я сказал, что тем нет, и вот час практически прошел, да, 57-я минута. Ну что, может, понемножку сворачиваться будем? У кого есть что последнее сказать? Нет, похоже. Похоже, ни у кого ничего. Тогда да.
Закончилось все.
Все закончилось, да.
Да.
Хорошо, ну все, сегодня у нас был довольно-таки классический состав. Дмитрий, Глеб, Алексей, Вячеслав. Все мы были рады вас слышать. До новых встреч, всем пока-пока.
Пока.
Пока.